Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Второй день продолжается подсчет жертв катастрофического пожара в доме престарелых поселка Велье Никольской Тульской области. О тревожной ситуации в социальной сфере российской глубинки беседуем с депутатом Государственной Думы от Тульского 177-го избирательного округа Андреем Самошиным. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о ситуации на месте событий.
Ситуация, к сожалению, немногим отличается от подобных, которые произошли в стране за последние годы. Очень типичная ситуация. Старое здание 30-х годов постройки, деревянное перекрытие, интернат для престарелых. Там более 90% так сказать, жителей этого интерната – пациенты, так будем говорить, это инвалиды. Но, соответственно, вся картина как обычно. И, конечно, то, что произошло, это страшно. Я вчера был там, не с самого начала, но то, что я мог видеть, конечно, пожарные делали все, что могли, но ситуация такая же, деревянное перекрытие, по этим перемычкам огонь как просто мгновенно распространился по всему зданию, и там уже при такой степени задымления, при том, что полыхал весь второй этаж, конечно, то, что вот спасли большую часть людей, это, конечно, и персонал, и пожарные совершили подвиг.
А способен ли муниципалитет от этого поселка Велье Никольское на собственные деньги обеспечить те меры безопасности, которые необходимы для предотвращения подобных катастроф?
Ну, дело в том, что даже не поселок, даже не район, на мой взгляд, даже область, вот Тульская область, не самая, может быть, даже бедная область, на мой взгляд, не имеет никаких возможностей самостоятельно решить проблемы, которые вот встали уже, так сказать, вот так они теперь становятся перед нами, решить проблемы безопасности пребывания людей в социальных учреждениях. Вот такие цифры у нас. 660 школ всего по Тульской области. Подобных учреждений 7. Так сказать, психоневрологических, 7 домов-интернатов, 2 для, так сказать, детей больных интерната, но несколько тысяч детских садов. И на сегодняшний день более чем 50% социальных учреждений не ремонтировались 30 и более лет. Соответственно, если посчитать смету на их ремонт и приведение в надлежащее противопожарное, так сказать, состояние, я думаю, что всего бюджета Тульской области точно не хватит. И кого в этой ситуации винить? Там, главного врача, директора, заведующего этого интерната, или же, так сказать, район или областные власти? Вот самое подлое, на мой взгляд, это сейчас вот будет та ситуация, когда прокуратура начнет искать виновного, начнет искать козла отпущения, и отпущение обязательно найдет его. Вот это, конечно, ситуация, которая, если ее чуть пошире посмотреть, то сегодня практически все руководители социальных учреждений в стране могут попасть под статью. Вот это самое главное. Не то, что там плохие, нерадивые где-то руководители. А вот эта ситуация, я сам прошел через нее, я был главой района, и как раз вот в конце 90-х, начале 2000-х жестко начали следить, ну, как бы службы получили команду требовать от властей там наведения порядка в противопожарной системе. А вот у меня было там 25 школ. И я знал, что ни на одну школу у меня денег нет, чтобы привести пожарную систему противопожарной безопасности в надлежащее состояние. Нет для одной школы. Этих денег просто не было. И в большинстве случаев нет и сейчас. И вот то, что службы требуют, правильно требуют, нужно это сделать. Ну, значит, надо закрывать это учреждение. Вот по Тульской области 100 школ сегодня не имеют, более чем 100 школ, не имеют сегодня лицензий на, так сказать, обучение детей. А как быть? Вот как? Распустить? Дети, пускай, так сказать, идут на улицу, не учатся. Вот как быть губернатору? Как быть главе района? Вот эти вопросы, они в первую очередь адресуются федеральной власти. В первую очередь, министерство, в первую очередь, министерство финансов, министерство образования и так далее. Вот рыба гниет в данном случае с головы, и ситуация, которая произошла, она очень трагично это демонстрирует.
Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России, не понаслышке знаком с ситуацией.
Я посещал очень много домов для престарелых, и, как правило, они расположены в очень старых зданиях, постройках. Нужно позаботиться о людях старшего поколения, одинокие, беспомощные люди. В нашей Конституции сказано, что Российская Федерация – социальное государство. Социальное государство – это то, которое заботится о своих гражданах. Сейчас государство располагает колоссальными финансовыми средствами, поэтому необходимо обратить внимание на дома для престарелых. Это заброшенные старые здания, это люди, как будто бы никому не нужные. Вот тогда можно будет говорить и о процветании страны, и о социальном характере нашего государства. Конечно, за один день все изменить, все перестроить нельзя, но о старшем поколении нужно позаботиться в первую очередь.
Как вы считаете, подлежит ли восстановлению этот дом престарелых, или надо построить его заново на новом месте?
Я думаю, что заключение сделают эксперты, насколько можно восстановить. Это кирпичное здание, стены, надо посмотреть, как они сохранились, можно ли использовать фундаменты. Но, по сути дела, большинство подобных социальных учреждений нужно строить заново. Страна столкнулась с этой проблемой. Подтверждение, мы знаем, вот эти пожары, так сказать, вот эти беды, они коснулись многих регионов. И вот, опять же, еще раз повторю, вот дважды пожарные службы, надзирающие, или, так сказать, инспектирующие это здание, обращались в суд с требованием закрыть это учреждение, потому что оно не соответствует правилам противопожарной безопасности. Но вот больше 200 стариков, инвалидов, нужно было бы просто вот куда их деть. Правильно требуют пожарные, МЧС, все правильно говорят, правильное заключение делают. Но куда деть людей, если мы не строим сегодня социальных учреждений? Страна только-только вот выходит из этого положения. Вот вам цифра еще одна. За последние 18 лет в Тульской области вот только сейчас заложена первая новая школа. Одна. За 18 лет. Я не говорю про дошкольников. Я лично обращался неоднократно, так сказать, к первому вице-премьеру с проблемой. Мы еще не коснулись дошкольных учреждений. Вот где еще беда. Таится огромная беда, потому что здания в свое время, так сказать, отдали под другие нужды. Сегодня десятки тысяч в каждом регионе есть, любой регион назовите, очередников, родители не могут детей, так сказать, в детский садик отправить. И попробуйте в этих условиях, закройте хотя бы один детский сад, потому что значительная часть из которых тоже сегодня не соответствует нормам противопожарной безопасности. Многие здания приспособлены. А если мы возьмем следующий вопрос, сказать, дополнительное образование детское, здесь вообще более чем одна треть помещений в этой сфере, в приспособленных помещениях, не специализированных. И точно такие же проблемы могут возникнуть у любого руководителя. И поэтому я задаю опять же вопрос. Вот наша эта ситуация сделала заложниками десятки, сотни тысяч руководителей, которые знают, каждый день идут на работу и знают, что они в юридическом смысле преступники, потому что они позволяют находиться людям в таких зданиях, а выход из этого вот позиция федеральных властей такова. Это сфера вашей ответственности, будьте любезны и занимайтесь этим вопросом. Я очень хорошо помню эти диалоги, когда представитель Министерства финансов в Государственной Думе, кстати, госпожа Голикова, она очень высококлассный специалист, она защищала всегда бюджет, и на подобный вопрос она говорила: это обязательство регионов. Будьте любезны, их выполняйте. А то, что в регионах нет на это средств, это уже вот как бы и федеральная власть не касается.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент радио «Свобода». Напомню, что вместе с депутатом Государственной Думы от Тульского 177-го избирательного округа Андреем Самошиным обсуждаем тревожную ситуацию в социальной сфере в связи с катастрофическим пожаром в доме престарелых поселка Вилья-Никольская Тульской области. Депутат Государственной Думы Олег Шейн, замглавы Думского комитета по труду и социальной политике, член Президиума партии «Справедливая Россия», сожалеет об утрате нравственных приоритетов.
Я тоже советский человек, я родился в Союзе и получил высшее образование в Союзе. Вместе с тем, думаю, что здесь сказывается общая изношенность всей инфраструктуры. То есть то, что на протяжении 20 лет практически ничего не делалось, сегодня перерастает из количества в качество. И самое тревожное, это то, что действия, предпринимаемые государством, не отвечают потребностям времени. Сказано касается не только домов престарелых, либо школ. В школах наконец-то начали ставить пожарные сигнализации. Сказано касается жилого массива. Вы только подумайте, сколько у нас домов имеют изношенные сети, в том числе газовые, и соответствующие опасности. Исправить это возможно при двух условиях. Первое. Будут выделены деньги из федерального именно бюджета, поскольку местные бюджеты ограблены, на обновление всех инженерных коммуникаций. И второе условие. Данные деньги не будут разворованы.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии депутат Государственной Думы от Тульского 177-го избирательного округа Андрей Самошин. Обсуждаем тревожную ситуацию в социальной сфере в связи с катастрофическим пожаром в доме престарелых поселка Вилья-Никольская Тульской области. Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, депутат. Владимир Алексеевич, у меня будет несколько вопросов. Я прошу не перебивать, не отключать, пожалуйста.
Говорите.
Первый вопрос. Депутата Государственной Думы по Тульскому избирательному округу. Скажите, пожалуйста, первое. Сколько у нас сверху донизу по Тульской области состоит партия «Единая Россия»? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы сейчас подняли то, сказали то, что пожарники обращались в суд, и суд не давал разрешения на закрытие их домов. Так почему же не подать на тех же судей, суд, зная катастрофическую ситуацию в данных домах, и также не подать в Верховный суд, на этот суд, который принял такое решение, абсурдное и убийственное для этих пожилых людей. Эти люди заслужили своей жизнью, чтобы к ним было отношение нормальное со стороны государства и общества. Но мы этого пока не видим. И самое важное, откуда находятся в бюджете деньги для тех же машин, для ваших губернаторов, чиновников, квартиры, а для инвалидов не находятся копейки даже.
Но первая часть вопроса, я не знаю, не состою в членом партии «Единая Россия», поэтому не могу знать, сколько членов партии в Тульской области, но допускаю, что много. Вторая часть вопроса, почему суд не принял это решение, вы знаете, вот мне лично очень сложно осудить, если позволите, судей. Почему? Потому что вот 300 стариков и старушек, 90% из них инвалиды. Вот куда их деть в этих условиях? Куда? 7 интернатов. Понятно, что вот сейчас дали команду, я знаю, что премьер, так сказать, дал команду переселить, проследить, чтобы все у них было. Понятно, что сейчас их разместили по соседним домам-интернатам. Естественно, никакие нормы, естественно, не могут быть в данном случае соблюдены, потому что эти интернаты переполнены и так. Вот если бы премьер при этом еще и дал распоряжение, посчитайте, сколько нужно средств выделить из федерального бюджета для того, чтобы подобное не повторилось, сколько нужно средств на строительство новых интернатов, сколько нужно средств для оснащения действующих интернатов, вот это было бы действительно эффективной мерой. А что касается судей, судьи четко понимали, что да, этот закроем, людей просто деть некуда. К сожалению, вот последние многие годы такое духовное обнищание, они приводят к тому, что таких стариков становится все больше и больше. И вот закрыть, да, вот произошла трагедия, но тогда нужно закрыть все существующие, по большому счету. Тогда кого осуждать будем? А мне кажется, осудить нужно было бы в первую очередь это действие правительства, потому что криком кричат губернаторы, что нет средств на эти цели. Просто их нет в бюджетах. Вот, как говорится, о судьи кто? Можно судить всех, кого угодно. Это системная проблема в государстве. Ее нужно решать. И то, что вот дважды суд не принимал это решение, но еще раз повторю, что таких дел сейчас суды рассматривают огромное количество. И значит, нужно закрыть всю социальную сферу.
Да, и третий был вопрос. Не из бюджетных ли денег руководство области закупает дачи, машины и квартиры?
Ну вот вы знаете, мне трудно обвинить в каких-то близких отношениях с губернатором Тульской области. Вот я могу сказать, что незамечено за этим чиновником каких-то таких вот слабостей в части покупки машин, там, дачи и прочее, прочее. Это достаточно жесткий и очень энергичный человек, который, на мой взгляд, очень много сегодня делает для области. Вот, да, чиновничий сегодня аппарат в стране в целом, он требует, конечно же, очень жесткого хирургического вмешательства. Но, еще раз повторю, самое подлое последствие может быть вот этого случая, когда будут искать козлов отпущения, хотя кризис имеет системный характер.
Сергей Серегин, секретарь ЦК КПРФ, предметно подходит к проблеме.
Разговор не идет только о домах престарелых, потому что у нас с вами есть проблемы детских домов, у нас с вами домов престарелых есть, вообще всей социальной сферы, которая только есть. Государство всеми способами уходит из этой сферы, оно ее не финансирует, оно эту сферу бросило давным-давно, и самое главное, что этим занимаются люди, скорее всего, которым глубоко безразлично судьба наших стариков, судьба наших детей, судьба наших школьников и всего чего угодно. Поэтому проблема не только в самой социальной сфере. Это проблема сегодняшнего строя в стране. Власти в действительности не хотят брать на себя ответственность за все эти вещи, которые происходят в стране. Они не хотят брать на себя ответственность за те теракты, которые происходят. Они не хотят брать на себя ответственность вот за эти пожары, за эти жертвы.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича. Добрый вечер.
На соцучреждении денег нету. А почему депутаты Госдумы не поинтересовались, на каком основании своим последним решением Греф перечислил миллиард евро на в адрес какой-то сомнительной компании? На эти деньги много бы хватило бы построить дом умов престарелых, внеся необходимые изменения в бюджетный кодекс и бюджет страны.
Ну, вот трудно мне сейчас ответить, о каком именно решении господина Грефа идет сейчас речь. Вот здесь-то как раз я абсолютно согласен с радиослушателем, что прокуратура вот такие факты не должна оставлять без внимания. И здесь вот не могу не добавить, я многократно в своих запросах обращал внимание Генпрокуратуры на проделки господина Зурабова с бюджетными деньгами, а там действительно шла о десятках речь, о десятках миллиардов, в частности, по закупкам лекарств. И Генпрокуратура прислала мне просто постыдные отписки, где говорила, что, в общем-то, господин Зурабов, оказывается, распределяя эти деньги совершенно без конкурса, закон у нас не нарушает. Вот здесь я с вами согласен, что здесь контроль нужен сверху донизу, и ни один чиновник у нас не должен остаться безнаказанным, если он путает государственный карман с личным. Если Греф это сделал, значит, Греф отвечать должен точно так же, как все остальные.
Слушаем вопрос москвича Игоря.
Да, здравствуйте. Перед тем, как задать вопрос, я бы хотел сказать, что это событие, оно характеризует нашу власть. И я удивляюсь, как после этого люди могут голосовать за Путина и за Единую Россию, потому что вот это вот как раз является фактически разновидностью геноцида и уничтожения народа, так или иначе, добровольно или неосознанно. Вот. А вопрос такой. Вот сейчас инфраструктура изнашивается. Вот объявлены всякие национальные проекты. А существует ли национальный проект или какая-нибудь программа по обновлению или ремонтам капитальным инфраструктуры как таковой, социальной, вот, ну и таких домов всяких? Да.
Но действительно есть сейчас программа. Есть программа. Наконец-то возобновилась реализация программы «Ветхое жилье». У нас огромное количество. В Тульской области, если я не ошибаюсь, что-то около 1,5 миллиона квадратных метров жилья, которое можно считать ветхим. И многие годы не финансировалась совершенно эта программа по переселению людей из такого опасного для жизни жилья. Это первое. Второе. Действительно, огромное количество социальных учреждений требует ремонтов. Денег, на мой взгляд, в бюджете на эту сферу выделяется крайне мало. Я очень надеюсь, вот опять же повторю фамилию госпожа Голикова, она сегодня возглавляет у нас социальную сферу в стране, Минсоцобеспечения. Я очень был бы рад, чтобы этот эффективный чиновник все-таки в этом смысле выбил из бюджета деньги и направил их на решение проблемы инфраструктуры в перестройке фактически капитального строительства и ремонта учреждений социального обеспечения. Как в сфере вот именно соцзащиты, так и в сфере здравоохранения и образования.
А удивило ли вас вчера отсутствие чиновников федерального уровня на месте событий? Все решали только местные?
Вы знаете, вот не могу я бросить камень в людей, которые занимались этой проблемой. Потому что вот я прибыл туда, наверное, часа через полтора после начала пожара. Там уже полностью процессом управляли специалисты из, так сказать, министерства по чрезвычайным, так сказать, ситуациям. Очень четко был развернут штаб. Работали пожарные машины, найдены были гидранты, так сказать, люди как могли, так сказать, спасали вот, пациентов, спасали ситуацию, и никакой паники я не увидел. Замгубернатора, так сказать, был. Нужны ли большие чиновники? Не уверен.
Напомню, что последствия катастрофического пожара в доме престарелых в Тульской области обсуждаем с депутатом Государственной Думы от Тулы Андреем Самошиным. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре в доме престарелых в Тульской области погиб, по последним данным, 31 человек. Как заявил представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям, к массовой гибели людей привело позднее сообщение о возгорании и несоблюдение правил безопасности. Президент Грузии Михаил Саакашвили провел за закрытыми дверями встречу с деятелями культуры. Ее основной целью был поиск путей урегулирования ситуации после начавшихся в пятницу массовых выступлений оппозиции. Всеобщие выборы в Пакистане состоятся, как и было запланировано, в середине января, объявил премьер-министр страны Шаукат Азиз. США приостанавливают переговоры с Пакистаном по вопросам обороны. Как заявил глава Пентагона Роберт Гейтс, переговоры отложены до улучшения политической ситуации в Пакистане. Израильские и палестинские лидеры демонстрируют впечатляющую готовность возобновить мирные переговоры, заявила в Рамаллахе госсекретарь США Кондолиза Райс. В Ираке убиты 5 боевиков Аль-Каиды и 30 взяты в плен. Как сообщило американское командование, антитеррористические операции прошли в северной части страны. Не менее 2000 человек, живущих в Великобритании, представляют угрозу ее национальной безопасности. Об этом заявил глава британской службы национальной безопасности МИ-5 Джонатан Эванс. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница отверг базовую основу переговоров по статусу Косово, предложенную международными посредниками. По словам Каштуницы, план посредников изначально подразумевает независимость Косово, что совершенно неприемлемо для Сербии. На юге Мексики, пострадавшим от катастрофического наводнения, ощущается острая нехватка продовольствия и воды. Около миллиона человек нуждаются в помощи.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуация в социальной сфере российской глубинки в связи с катастрофическим пожаром в доме престарелых поселка Велья Никольской Тульской области обсуждаем с депутатом Государственной Думы от Тульского 177-го избирательного округа Андреем Самошиным. Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно», удручен сложившейся ситуацией.
В этом доме престарелых не было пожарной сигнализации, не было элементарных обеспеченных мер безопасности, для обеспечения которых и не нужно никаких особенных средств. Но я только что вернулся из Эквадора, не самой развитой страны мира. Я там видел несколько домов престарелых, выглядящих действительно как конфетка, где... В домах престарелых все равно тяжело. Все равно старики оказываются там одни, старики оказываются там в любом случае выброшены из привычной сферы, домашней, семейной сферы существования. И власти, государства всегда это чувствуют. И они обеспечивают нормальные, очень хорошие, очень комфортные условия существования не только в тех странах, где много денег и где большие традиции развитой социальной сферы и вообще большие традиции заботы о человеке, но даже вот в латиноамериканских странах, очень небогатых, но живущих просто христианскими ценностями.
Слушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вот вопрос к депутату Самохину. Вы говорите, что Дудка тут много для области сделал, да? Я могу вам перечислить, что он сделал. Это лишил бесплатной адвокатской помощи инвалидов и ветеранов. Лишил 500 рублей, которые положены в связи с двойным подорожанием продуктов, да? Учителя всего лишь 15% добавил к их нищенской зарплате. Вот. Еще что он сделал? Учителей ПТУ он лишил несчастной тысячи за классное руководство. Далее что он сделал? Когда замерзают инвалиды и ветераны войны, вот, и ему пишут. Он отвечает, а что вы хотите, когда 75%, значит, изношено этих самых сетей, да? Вот. А кто эти сети износил? Фашисты или марсиане?
Ну, вот ситуация опять повторяется. Кто виноват и что делать? Обычная, традиционная русская ситуация. Этот человек работает 2 года. Да? И вот то, что 30 лет не ремонтировались социальные учреждения капитально, как минимум 30 лет. Ну, можно, конечно, его обвинить, хотя я не думаю, что это было бы правильно. Это первое. Что касается вот целого ряда каких-то социальных моментов, кому-то прибавили, у кого-то убавили, зачастую это связано и с изменением федерального законодательства, тоже, в общем-то, можно как-то там обвинять одного человека, а не видеть системный кризис. Системный кризис заключается в том, что регионы сегодня нищие. Регионы не могут за счет собственных доходов обеспечить вот этот огромный пласт социальных проблем. И вот в этом беда. И непонимание и у меня, и, наверное, у 90% населения страны заключается в следующем. Как так? У нас профицитный якобы бюджет. У нас, так сказать, огромные золотовалютные запасы. У нас есть стабилизационный фонд и так далее. Целый ряд финансовых, так сказать, институтов, если хотите, резервов, которые могли бы позволить эффективно решать проблемы в стране. А муниципалитеты нищие. Главы, так сказать, вот как у меня бабушка говорила, вошь на аркане и блоха на цепи. Нету просто этих финансовых средств в бюджетах муниципалитетов и регионов. Вот это парадокс нашей сегодняшней жизни, когда можно, конечно, и наверняка губернатор понесет ответственность. Я в этом даже не сомневаюсь. И директор понесет ответственность этого интерната. И наверняка еще чиновники, так сказать, там головы полетят. Все это понятно. Но вот если бы это еще и привело к тому, что мы проблему решим. Что у нас не будет больше гореть, так сказать, не будут больше гореть дома, интернаты и, не дай бог, детские учреждения. Это было бы здорово. Но вот сегодня есть сомнение, что мы опять, так сказать, найдем виноватых, а ВОЗ и ныне там не будут заложены в бюджет следующего года значительные средства для улучшения, коренного улучшения ситуации. Вот это, конечно, будет страшно, и тогда нужно ждать новых подобных пожаров.
Депутат Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по безопасности, винит во всем действующую власть.
Я думаю, что это система. И система заключается в том, что все эти дома, которые мы сегодня наблюдаем и которые горят, они были построены еще при советской власти. Они были построены еще 20, а может быть и 40 лет тому назад. Там была новейшая проводка. Я имею в виду проводка электричества. Сегодня все это пришло в негодность. И отмечу одну особенность. Никто их по-настоящему до конца капитально не ремонтировал. А коли не ремонтировали, вот мы и получаем то, что мы с вами получаем. Это один момент. Второй момент. После того, как противопожарную систему включили в МЧС, это, в общем-то, трагедия для Российской Федерации. В том числе и потому, что нынешний министр МЧС, господин Шойгу, один из лидеров «Единой России», занят больше предвыборной кампанией, избирательной кампанией. Занят он больше, как говорится, сохранением себя во власти и во власти своей партии.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, с вашего момента, как всегда, два момента. Вот по поводу, знаете, я хочу увязать его, вот депутаты приняли новый жилищный кодекс, и я в прямом эфире очень часто по поводу жилищных программ прямой эфир телевидения слушаю. Я, знаете, что заметил? Если владелец квартиры имеет право без разрешения других продавать квартиру, львиная доля вопросов там, как мне бабушку выкинуть, как мне дедушку выкинуть. И вот этим кодексом они увеличили. И второй момент по поводу Зурабова. Если такой плохой Зурабов, почему эти единороссы приняли его программу?
Намек на ваших коллег.
Ну, я думаю, что здесь начну со второй части. Речь идет о принятии вот этого печально известного 122-го закона о монетизации льгот. Да, действительно, немного было депутатов во фракции «Единая Россия», которые голосовали против этого 122-го закона. Постыдная практика принятия такого закона, такого рода законов. Я очень надеюсь, что она не будет дальше иметь развитие, потому что то, что сотворили с законодательным полем страны, вот вводя этот... Ведь там же более сотни законодательных актов нужно было поправлять и исправлять. То, что Зурабов никогда практически не управлял ни одним собесом и не знает, что это такое, ни одной участковой больницы, и не был никогда наверняка, и в амбулатории не был, ни в одной, в сельской. И он задумал вот такую реформу, эта реформа, естественно, ну, губительным образом сказалась на социальной сфере. И вот сегодня, уж извините за такую грубость, это отрыжка зурабовских реформ, вот эти пожары, потому что он решил все мерить только деньгами, все решил, так сказать, поставить на монетаристские рельсы. Вот мы получили то, что получили. Еще долго, к сожалению, мы будем переваривать вот эти безумные реформы. А то, что «Единая Россия», так сказать, пошла на поводу у этого, на мой взгляд, все-таки криминального чиновника, ну, это беда не только «Единой России», но и страны. Подобные законопроекты принимать нельзя, категорически нельзя. Нужно просто... крупными буквами на здании Государственной Думы написать, что вот это был первый и последний раз, что подобного рода законопроекты таким образом принимались. Что касается жилищного кодекса, ну, он, конечно, не столь губителен, как 122-й закон, но тоже свое черное дело, в общем-то, продолжает делать.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Самошин, вы сказали, что этот 122-й закон не будет иметь своего развития. Простите меня, но вы здорово отстали от жизни. Потому что если взять получение бесплатных путевок пенсионерами, я это знаю на собственной шкуре, простите за выражение, то все это до того, так сказать, стало сложным, что теперь получить путевку очень-очень тяжело, благодаря, так сказать, тем указаниям, которые поступили из бывшего, так сказать, Зурабовского министерства. Сами врачи ругаются последними словами, но ничего сделать не могут. Вы вообще в курсе дела о том, что сейчас происходит с бесплатными путевками?
Да, я в курсе дела и разделяю и ваше возмущение, и тревогу по этому поводу. Здесь очередной наш российский парадокс, когда реально на эти цели, цели обеспечения бесплатными путевками, так сказать, определенных категорий граждан, реально из бюджета выделяется гораздо больше средств, в разы стало больше выделяться средств. И при этом, при всем, люди, которые имеют на это право, месяцами вынуждены ходить и до чего-то добиваться, оформлять какие-то непонятные для чего нужные, так сказать, документы. Сами врачи, которые оформляют, так сказать, медицинскую часть этих путевок, они, мягко говоря, в недоумении, зачем все это нужно было. Но вот это как раз яркое свидетельство того, что на реформу потратили денег гораздо больше, чем раньше тратили на льготы, а никакого социального положительного эффекта эта работа не принесла. Просто часть денег разворовывается, часть пускается на ветер, в результате возмущения гораздо больше, чем удовлетворенных людей. Здесь полностью с вами согласен, вот еще раз уповаю на то, что нынешний новый министр соцобеспечения ситуацию понимает и ее исправит.
Бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин, бывший первый секретарь Красноярского крайкома, стыдится за нынешнее положение вещей.
Одно дело дом престарелых где-нибудь за рубежом, и другое дело, по сути дела, колония или тюрьма, в которых содержатся нынешние престарелые. Я уж не говорю об условиях каких-то бытовых, а я просто говорю даже о деньгах, которые выделяются на содержание. Хотя мы по всем показателям там самоубийства, самосожжения, пожаров абсолютно на первом месте в мире. И опередили в этом отношении даже великие Соединенные Штаты Америки. Но все дело в том, что просто страна живет все время в постоянном трауре. И если говорить о траурных днях, то вся жизнь нынешней России – это сплошной траур.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Фаины Борисовны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Такое впечатление, что сегодня вообще страшно жить в нашей стране. Поскольку, выходя из дома, не знаешь, вернешься или нет. Падают самолеты, взрываются дома, автобусы, дети гибнут в школах, на дорогах. Просто страшно жить. И я хочу сказать, что система недееспособна, если она не может решить элементарно нормальные условия жизни для стариков. Вот депутат, присутствующий в студии, спрашивает, как решить проблему. Да вот просто вороватым чиновникам, которые построили все дворцы, освободить, предложить освободить эти дворцы и разместить там детей престарелых.
Ну что, замечательное предложение. Вот самое важное здесь... не прийти нам вместе дружно ко второму 17-му году, когда сказали грабь награбленная, так сказать, экспроприация экспроприаторов и так далее. Вот я бы очень не хотел, чтобы мы второй раз это дело пережили. Но вот разумное зерно в том, что было сказано, заключается в том, что мы как-то незаметно оказались во власти, уж извините, опять за сленг, отмороженных, ничего не боящихся чиновников, которые не боятся не выполнять свои обязанности, они не боятся воровать, и действительно у многих из них есть ну просто сумасшедшие какие-то материальные, так сказать, блага, которые заработаны, понятно, совершенно не путем получения заработной платы. И здесь я с вами согласен, и согласен еще с более чем 70% наших граждан, которых очень тревожит ситуация с коррупцией в нашей стране. И то, что сегодня чиновники имеют такие блага, привилегии, возможности быть неподсудными, возможность, скажем, использовать служебное положение, возможность не бояться, так сказать, конфискации имущества по итогам своей деятельности и так далее, это, конечно, страшно. Я здесь очень даже солидарен, что действительно вот с этим надо бороться и просто сажать, и сажать на многие-многие, так сказать, годы с тем, чтобы неповадно остальным было. Потому что самое страшное заключается в следующем, что любого самого честного человека, посадив в кресло министра, и позволь ему, так сказать, чувствовать свою безнаказанность, и мы из хорошего человека сделаем взяточника и преступника. Вот что страшно. Система должна воспитывать, общество должно проявить тот уровень нетерпимости к этим вещам, который позволил бы нам все-таки иметь власть, чиновники, винтики которой боялись бы сесть в тюрьму за неправомерные действия. Сегодня вот этого страха перед наказанием у наших чиновников, к сожалению, нет.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я пару вопросов задаю, с вашего разрешения.
Пожалуйста.
Господин Самошин, вы предложите вашей Тульской области не голосовать вообще в связи с этим инцидентом, а своего губернатора скажите, попросите, чтобы он ушел в отставку. А следующий вопрос всей губернаторской области попросить, чтобы от имени губернатора губернаторской области попросили об импичменте президенту. Может, это домино повалит всю эту систему? Спасибо.
Вряд ли Тульская губерния станет зачинателем такой инициативы.
Но, вот, понимаете, в чем дело? Еще раз повторю, вот если бы названные предложения, да, указанные предложения, привели к какому-то положительному результату, то можно было бы их взять на вооружение. Но вот смени этого губернатора, придет другой. Не изменишь систему, все останется. Хорошо, были у нас разные президенты. Да? Каждый нас по какой-то причине не устраивал. Ну, сейчас заменим этого, придет другой, уже, так сказать, достаточно через 3 месяца придет другой. Если мы, как общество, не научимся от своих руководителей государства, от чиновников требовать надлежащего выполнения своих обязанностей, нам никто не поможет. Ни один великий человек, ни один, так сказать, гениальный наш руководитель, без того, чтобы мы на него поддавливали, извините, требовали от него определенных поступков, полезных для общества, не выведет нашу страну из вот подобного кризиса. Мы сами, своим голосованием в том числе, должны требовать от власти адекватного поведения. А если мы будем эти процессы игнорировать, какая-то власть все равно в стране установится. Будь то там демократическая или криминальная, или, так сказать, анархия, мать порядка, это тоже форма власти. Не думаю, что игнорированием голосования мы добьемся положительного эффекта как для региона отдельного, так и для страны в целом.
Слушаю москвича Дмитрия.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, я очень коротко, значит, сначала я комментарий, а потом вопрос. Значит, у меня такое впечатление, когда раньше показывали Зурабова по телевизору, его честные такие грустные глаза, я всегда думаю, о чем он в этот момент думал, о своих гектарах или о людях? Но вопрос в том у меня, вот, значит, может быть, надо прекратить ежегодные цирковые представления нашистов на Селигере, на улицах наших городов, а эти миллионы пустить как раз на пожарные сигнализации. А эта публика пусть ходит в институт и учится, а не занимается болтовней на улицах. Как вы думаете?
Ну, если вопрос ко мне, вот вы знаете, кто бы был против? Вот это тот вопрос, где я 2 руками за, потому что вот эти театры с нашистами, такие политтеатры, которые устраиваются каждый год, ну, уже просто не совсем прилично, наверное. А то, что этим ребяткам молодым, активным полезно было бы учиться, там, учить историю, учить политологию, если хотите, если не хотят заниматься политикой, это крайне было бы полезно и для страны, и для самих этих ребят. И для соцучреждений, куда могли бы пойти огромные деньги, тоже было бы полезно, поэтому 2 руками за. Спасибо.
Тельман Гдлян, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, бывший народный депутат СССР, обвиняет современных чиновников в цинизме.
Ведь если сравнивать с советским периодом, то после каждого такого ЧП, хотя и крайне редко тогда это имело место, но если это случалось, то головы летели. А много ли голов в современной торгашской России полетело, из-за того, что люди, призванные оберегать жизнь людей, относятся к этому плевательски. Просто чиновничество, оно занято своими делами. Вот если бы, скажем, господствующая партия «Единая Россия» нуждалась бы в них, я уверяю вас, буквально за год все эти безобразия были бы прекращены, были бы построены новые пешемебельные здания со всеми удобствами, и все бы прекратилось.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, есть такое радио «Эхо Москвы», и на нем довольно регулярно проводится такая передача. Значит, встречается с представителями какой-то определенной партии. Есть такая партия, называется передача. Сегодня должна была быть вот та самая наша КПСС. Простите, это Объединенная Россия, да? Так вот, никто не пришел. А между прочим, их могли бы и спросить. Теперь по поводу, что делать. Знаете, мне, естественно, мой любимец Ходорковский вспомнился. Ведь помимо всего, он еще, помните, поддерживал Томский университет. Он содержал, можно сказать, несколько детских домов. И предложение самое простое и детское. Выпускаем, значит, Ходорковского на волю. И я вам обещаю, буквально лет через 5, скажем, у нас гораздо лучше станет социальное положение стариков. Спасибо.
Ну, тут, наверное, помощь частных лиц не способна изменить ситуацию в Тульской области.
Ну, Ходорковский, конечно, состоятельный человек, и, так сказать, может быть, даже еще остался состоятельным человеком. Но нам вот это так же, как закон. Частное лицо отдельное не может его разработать отдельно, принять и реализовать. Здесь необходимо задействовать институты власти государства, начиная от законодательной ветви и заканчивая, так сказать, хотите, судебной, которая бы все это дело поставила на свои места. Поэтому здесь общество, мы как общество должны, еще раз повторю, заставить государство поступать так, а не иначе. Вот своей реакцией, в том числе и политическими заявлениями, какими-то политическими демаршами, мы должны власти показать, что мы, общество, это терпеть не намерены в дальнейшем. Если вы, граждане, там, будь вы партия власти сегодня, Единая Россия или еще кто-то, хотите этой властью быть, будьте любезны, поступайте так, как положено, а не так, как вам хочется, или так, как вы вынуждены поступать, потому что в ваших рядах вот есть такие одиозные фигуры. Вот и все. И я думаю, что вот если мы пойдем по этому пути, механизм все-таки начнет реализовывать пожелания граждан в законодательные акты и в решения правительства.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я недавно разговаривал с женщиной, чьи окна выходят на тот злополучный институт, который сгорел. Там пятиэтажное здание, и вот весь ужас этот, она прямо наблюдала из своего окна. Вот, и она меня спросила, вот почему же нельзя приобрести надувные батуты с пиротехнической начинкой, которые мгновенно бы раскрывались. Это легкая конструкция, и их могли бы доставлять мотоциклисты, которым ни пробки не страшны. И они с достаточно большой скоростью могли бы все это доставить к месту происшествия.
Имеется в виду пожар в социальном университете на Пролетарской.
Вы знаете, вот действительно трагедия. Действительно, дети, ну, студенты выпрыгивали из окон. И ловили их, никто не управлял, кстати, этим процессом, а просто несколько активных, так сказать, вот этих пожарных, если хотите, на неприспособленный брезент пытались поймать и спасти этих людей. И многих спасли. Так вот, самое страшное то, что когда вот Лебедев Александр Евгеньевич, узнав об этом, попытался как-то, вот, ну, если хотите, отблагодарить, премировать, он был просто поражен вот таким, такой находчивостью и таким поведением, гражданским, что ли, поведением вот этих людей. Так дело в том, что люди даже побоялись изначально брать какую-то вот эту премию, потому что вот начальство может не так отреагировать. Понимаете, в чем дело? И то, что мы не делаем выводов из подобных ситуаций, это преступно. Конечно же, нужна подобная система быстрого реагирования. Конечно же, должны быть специально обученные люди, которые профессионально могли бы это делать. Ведь это не отдельные случайности, это система. А в условиях, когда городские власти пытаются строить небоскребы в 600 этажей, куда никакая пожарная машина, никакая лестница дотянуться не сможет, это становится уже системной проблемой. Вот не дай бог, там на каком-нибудь 400 этаже возник пожар, куда деваться людям?
Да, сегодня 40 лет Останкинской башни, из них она 7 лет не работает, потому что не смогли погасить этот пожар.
Ну вот.
Подводя итог нашей дискуссии, вот объявлен в вашей области сегодня траур. Как вы считаете, достойна ли была вот эта трагедия общенационального траура?
Я думаю, что да. Ведь, да, мертвым уже ну, не поможешь. Эта трагедия унесла жизни этих людей, этих стариков. Но нам для того, чтобы принять какие-то действия, принять какие-то меры, нам нужно осознать. А для того, чтобы осознать, нужно вот всем проникнуться вот этим эмоциональным ударом. Вот, понять, что это действительно большое горе. Горе, которое касается каждого. Ведь там могли быть родственники любого человека из нас. И без вот такого, если хотите, общенародного покаяния, без вот таких общенациональных поступков мы не скоро осознаем, что это необходимость, и не скоро сможем делать быстрые и правильные выводы.
Спасибо. Напомню, что последствия катастрофического пожара в доме престарелых поселка Вилья Никольской в Тульской области обсуждались с депутатом Государственной Думы от Тульского 177-го избирательного округа Андреем Самошиным. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.